This is Russian Christian Radio program Peace Be With You.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Каждый год она приходит неизменно, пожиная то, что сеяли весной, пожиная, что растили теплым летом, подводя итог ошибкам и успехам. Сорвал с деревьев желтую листву, и шепнешь мне тихо здравствуй, я пришла пожать твою весну. Ты шепнешь мне тихо здравствуй, я пришла пожать твою весну. Что еще ты слишком молод, что весной не нужно осень вспоминать. Ведь сегодня сеешь то, что будешь должен золотою осенью пожать. Осень, много слов красивых, говорить о всем будут плоды. Ты не скажешь много слов красивых, говорить о всем будут плоды. Иисус нам подарил с тобою юность, Спаситель наш от нас плода. Силой Он своей наполнит наши руки и пошлет для своего труда. Осень для кого-то долгожданна, для кого-то приходит неизменно, пожиная то, что сеяли весной, пожиная, что растили теплым летом, подводя итог ошибкам и успехам. Осень, ты в жизнь придешь однажды и сорвал с деревьев желтую листву. Ты шепнешь мне тихо здравствуй, я пришла пожать твою весну.
Мир вам, друзья! Господь разрешает нам иметь еще одну встречу на волнах радиоэфира. Я, Игорь Пустынович, очень рад этому, потому что у меня есть еще одна возможность рассказать о том, кто создал нас, кто заботится о нас и приготовил великое будущее для нас, людей. Но это будущее, нужно сказать, оно не безусловно. И это важно знать. У каждого из живущих на земле людей есть право выбора. Право выбрать свое будущее. Это доказывает закон сеяния и жатвы, установленный самим Богом. Что посеял, то и пожнешь. Какое было семя посаженное, таков будет и плод. Плод будет во время жатвы. Бог установил это правило, этот закон. Что посеял, то и пожнешь. И сам Бог от этого закона отступать никогда не будет. Я думаю, что для вас, мои дорогие радиослушатели, не нужно напоминать, что уже наступила осень. И это значит, что пришло заключительное время сбора урожая, или, как любят говорить христианские проповедники, пришла или наступила жатва. Многие евангельские церкви в эти сентябрьские, октябрьские дни будут или уже отмечали праздник жатвы. В Библии много написано текстов об этом событии, чтобы верующие в Господа люди отмечали этот праздник. На первых страницах Святой книги Библии мы встретимся с этим словом. В главе 9 книги Бытия мы можем прочитать стих: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. От дней потопа и до конца существования земли сеяние и жатва не прекратятся». Это было Божье установление на века, и никто этого не может изменить. Сеяние и жатва вот уже тысячелетия не прекращаются как в физическом мире, так и в духовном. Об этом мы и будем говорить в нашей радиопрограмме сегодня.
Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось. Не стоит ждать болезни и старость, лишь с Богом встречи стоит ждать. Ах, если б знать, ах, если б знать.
Последний осень и восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последний осень и восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет.
Остав зачем шаги считать,
Давай смотреть на вещи шире, тому, кто с Богом в этом мире. Не страшно жить и умирать, ах, если б знать, ах, если б знать.
Последней осени восход, дорога к храму вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последней осени восход, дорога к храму вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет.
Нужно сказать, что земля приносила плод или жатву еще до потопа. Помните, что принес в жертву Господу сын Адама и Евы Каин? От плодов земли принес. Значит, земля давала плод, приносила плод, а значит, была жатва. Но нужно сказать, что иногда у нас бывает не до конца правильное понимание слова «жатва». Заглянув в словари, я обнаружил интересную деталь, и я хочу это предложить вам сегодня. Послушайте, вот что говорят словари, что такое жатва. Жатва – процесс уборки злаковых культур, один из наиболее ответственных периодов в хозяйственном цикле земледельцев, относящихся к хлебу как к высшей ценности. Другой словарь говорит, что жатва – уборка урожая, и слова, связанные каким-то образом со словом «жатва» – это «жать», к примеру, «рожь», это «жнец», «жница», «жнея», это «молотьба», «молотить», это «сноп», «сток», «солома», «сенокос», «косовица», «покос», «сенозаготовки», «сенокошение», «сеноуборка» и так далее. «Ток», «гумно», «обмолот». Я думаю, что нетрудно заметить одну интересную особенность, что все эти слова говорят о том, что происходит какое-то изменение или преобразование, происходит какое-то трансформирование из одного состояния в другое. Смотрите, слово «уборка» — это значит, что что-то перевели в иное состояние, убрали, унесли, спрятали. Или другое слово «молотьба». Смысл этого слова в том, что над чем-то провели специальную обработку, чем и привели в иное состояние. Ну и еще, к примеру, слова «сжать», «синокос» говорят о том, что что-то от чего-то отделили и так далее. Что-то подобное перечисленному мы встречаем в словах Евангелия. К примеру, Иисус Христос говорил о том, что будет отделение плевелов от пшеницы, и о том, что пшеница тоже будет еще подвергнута обработке, чтобы отделить зерно от соломы, и все это жатва. Но вот что я нашел еще в русских словарях. Есть еще два значения слова «жать» в словарях русского языка. Первое значение, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к жатве. Вот как толкует словарь русского языка слово «жать» в первом значении. Лексическое значение слова «жать» – сдавливать, стискивать, быть тесным. Слово не упоминается в источниках ни в древнерусском, ни в старославянских языках. Впервые встречается это слово в первой половине XVIII века в форме «жати», «сжимати». Слово имеет аналоги в иностранных языках. Шведское «камс» – сгусток крови, норвежское «камса» – мять, давить и производное «жму», «сжимать», «отжимать», «прижимать». Казалось бы, нет никакого общего смысла с жатвой. Но вспомните, друзья мои, что происходит с зерном, когда его засыпят между мельничными кругами. А что происходит с виноградом, когда ягоды попадают в точило? А разве не висели фрукты и овощи на далеком расстоянии друг от друга, пока их не собрали в день жатвы и не отправили их в ящик или корзину, а кое-что и в кастрюлю или в бочку? Вот и наступила пора нового состояния, состояние жатвы, в которой слова «жму», «сжимать», «отжимать», «прижимать» имеют самое прямое отношение. Но это первое значение слова «жать», и мы к нему еще вернемся. Но вот и второе значение слова «жать». Если взять перевод из норвежского, то это звучит как «обрубать ветки». Бить палкой, ударять. Современное значение – срезать под корень стебли хлебных злаков. И это значение появилось лишь во второй половине XVIII века. В древнерусском языке употребляется с XI века слово «жати». Только в конце XVIII века появляется производное слово «жница», «жнея» и производное этого слова «жну», «жнец», «жатва», «пожинать». Вот такое еще одно значение слова «жать» – «обрубать ветки». И я предлагаю вам вспомнить притчу о виноградной лозе, сказанную Иисусом Христом. Помните, Христос говорит, что не приносящую плод ветвь садовник отсекает, а приносящую плод очищает. Так вот, когда же садовник это делает? Ответ прост. И сам Христос дал этот ответ, когда видно, что веточка принесла или не принесла плод. До той поры, пока не пришло время плодоношения, не время еще принимать решение, что делать с той или иной веточкой. А вот во время жатвы решение принять очень просто. Без плода? В огонь, принесла плод очистить. Вот такое довольно длинное получилось у нас сегодня вступление, но я надеюсь, что над некоторыми фактами вы, дорогой мой радиослушатель, уже задумались. Но если не прямо сейчас, то это случится в ближайшем будущем. А сейчас давайте мы послушаем немного музыки, и после песни мы продолжим наш разговор о жатве.
Осень, листья пожелтели, и летят они, кружась к земле. Осень, осень, грустные напевы зазвучали нежно в тишине. Ты уходишь, лето безвозвратно, унося с собой тепло весны. И с приходом осени жатвы преподносишь чудные плоды. Ты уходишь, лето безвозвратно, унося с собой тепло весны.
тени жатвы преподносишь чудные плоды. Осень жизни наступает всюду, дни бегут, секунды торопя, и пред взором возбужденным миром разгорается утро заря. Чем предстанешь ты пред Иисусом, перед грозным праведным судьей? Хочет видеть он тебя с плодами, хочет он вести тебя в покой. Тьма неверия землю покрывает, беззаконием не видать конца. Наступает день великой жатвы, день, когда за все ты дашь отчет. Этот день для многих будет страшным, этот день всю землю потрясет. Наступает день великой жатвы, день, когда за все ты дашь отчет. Этот день для многих будет страшным, этот день всю землю потрясет. Этот день всю землю потрясет.
В основании сегодняшней беседы я хочу предложить евангельский текст. «Жатва есть кончина века». Эти слова сказал Иисус Христос и записал их евангелист Матфей. Итак, жатва есть кончина века. Готов ли кто-нибудь сегодня оспаривать это? Думаю, что все согласны со сказанными самим Господом словами. Но понимаем ли мы все значение этих слов? Я приглашаю вас поразмышлять над этим вместе со мною. Жатва есть кончина века. Прежде всего, я хотел бы возвеличить это слово «жатва». И знаете почему? Во-первых, потому что это слово небесного происхождения и пришло к нам с небес. Впервые это слово сказал сам Бог. Помните, мы читали в книге Бытие, 8 глава, 22 стих, «Впредь во все дни земли, сеяние, жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». А в самом начале творения Господь установил закон жатвы. Послушайте, я прочитаю это из книги Бытие, глава 1, с 11 стиха. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. В третий день творения Господь установил один из законов жатвы – приносить плод от семени породу своему. То есть, что посеял, то и пожнешь. Или не может от недоброго дерева вырасти добрый плод. Я прошу вас заметить, что после установления этого закона Бог проконтролировал сделанное им и сказал, что все это хорошо и хорошее. Друзья мои, Бог не творит злого, Бог не творит недоброго. У Бога все весьма хорошо. А откуда же берется плохо? Может быть, возник вопрос у кого-либо из моих радиослушателей. Давайте сделаем маленькое отступление и разберемся в этом вопросе. Итак, если Библия говорит, что то, что Бог творит, имеет высшую категорию качества «все весьма хорошо», и звучит это так «все весьма хорошо», там, где присутствует Бог, там все весьма хорошо. Даже там, где на первый взгляд кажется, что плохо. Вспомните сеятеля, упомянутого в Евангелии. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Это слова из книги Псалтырь. И сказаны они были тогда, когда Господь возвращал народ еврейский из плена. И пленники Сиона восклицали: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, потому что Бог возвратился к Израилю, и им стало весьма хорошо». Но у них было время, когда им было плохо, очень плохо. Вот тогда и поняли израильтяне, что им плохо от того, что Бог оставил их. Почему Бог оставил евреев? Да потому что еврейский народ стал поклоняться чужим богам, идолам, и Бог оставил этот народ. Но когда евреи начали молиться истинному Богу, когда призвали имя Его, Бог опять вернулся к ним и возвратил их из плена. И израильтянам стало так хорошо, что они стали петь о радости. Итак, делаем очень простой вывод. Хорошо – это когда в твоей и моей жизни присутствует Господь. А плохо или нехорошо? Логический вывод – это отсутствие Бога в твоей жизни. Это обыкновенный логический вывод. Хорошо – это когда в моей жизни присутствует Господь. Плохо – это отсутствие Бога. Обратите внимание. Евреи радовались, когда Бог возвращал их из плена. Здесь глагол настоящего времени, то есть евреи еще не вернулись. Не написано, что радовались, когда Бог возвратил их из плена, а когда возвращались. То есть евреи еще не вернулись, а возвращаются и уже радуются. Радуются, что жатва идет к ним навстречу. Радуются, потому что Бог с ними. Но есть и другая сторона. Я попробую вам показать это на следующем примере. В не очень далекие от нас 70-е годы прошлого столетия в одном из колхозов ученые посеяли пшеницу очень хорошего сорта. Они долго работали, чтобы вывести этот сорт. Пшеница, которую они вывели, была способна давать очень большой урожай. И что еще интересно, так это то, чем ученые хвалились во многих газетах, радио и телевидении, они говорили, что эта пшеница не подвержена болезням, она не боится заморозков. И теперь мы не зависим от погоды, мы не зависим от Бога, у нас будет прекрасный урожай. Прошло немного времени. После того, как посеяли эту пшеницу, проросла пшеница, появился колос, большой, наполненный. И все доказывало, что ученые правы. Заморозки не погубили нежные ростки, болезни не было видно никакой на растении. Ученые радовались и еще больше усердствовали в атеистической пропаганде. Вот, мол, видите, без Бога вырастили. Наступила пора жатвы. К этому времени они приготовили большое количество уборочной техники, приготовили специальные места для складирования зерна, потому что урожай обещал быть большим. Но за день до начала уборки пошел самый обыкновенный осенний дождь. Тяжелые колосья, политые водой, стали тяжелыми и потянулись к земле. На следующий день все поле пшеницы лежало сплошным плотным ковром на земле. Никакая техника не смогла поднять эту пшеницу с земли. Через несколько дней кончился дождь. Выглянуло солнышко, и опять стало тепло. А слежавшаяся такая знаменитая высокоурожайная пшеница так и не смогла подняться. Зерно попрело, техника оказалась бесполезной, и все закрома оказались пустыми. Изгнанный и осмеянный Бог ушел от них, и результат оказался плачевным. Пришла жатва, а урожая нет. Плохо, очень плохо, весьма плохо там, где нет Бога. Вначале будто бы все было хорошо. Посадили, хорошо проросла пшеничка, урожай созрел, а вот убрать не смогли. Плохо. Весьма плохо у них. Почему? Плохо там, где нет Бога.
Вижу Бога каждый день. Лишь в глазах открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденной на заре, сиянием чудным. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты обитаешь в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, во веки слава. Всюду ты, журавлинам манит душу за собой в край далекий неземной, летящим клином. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, во веки слава. Всюду ты, ведущим в небо, в сердце духом ты живешь, песни те, что ты даешь, дороже хлеба. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. На земле, как
как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, во веки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, во веки слава.
В Библии мы читаем, что Бог, в которого мы верим, есть Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода, милующий в тысячи родов и наказывающий вину отцов в детях до четвертого рода. На первый взгляд кажется, что это слово противоречит закону посева и жатвы. Как же так? Кто-то сделал что-то доброе и угодил Богу, и Бог милует до тысячного рода, а другой сделал грех и до четвертого рода наказание. Неужели дети должны пожинать то, что сеяли их отцы и деды? Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, давайте мы попробуем разобраться в том, как же работает Господне наказание и благословение, или другими словами, как работает благословение и проклятие. И для этого я предлагаю вам вместе со мной открыть первую книгу Библии, книга Бытие, 3 глава, и прочитаем один отрывок из этой главы, начиная с 17 стиха. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Проклята земля за первый грех». Посредством греха был нарушен Божий закон благословенной жизни. И я очень прошу вас заметить, что не написано здесь: «Я проклинаю землю». Нет, здесь написано иначе. Бог говорит: «Проклята уже земля». А когда же это произошло? Тогда, когда Адам согрешил. Именно в тот момент, когда Адам делал грех, проклятию была открыта дверь, и Адам своим грехом широко распахнул дверь для проклятия. Проклятие было заложено в закон Божий еще тогда, когда Господь творил землю. Так точно в законе Моисея была заложена смерть или смертельный приговор для того, кто убил человека. Хотя преступление еще не было совершено. Пока человек не убил человека, закон не имеет силы осудить на смерть убийцу до того времени, пока он не стал убийцей. Проклятие не имело силы, пока Адам не согрешил. Не было состава преступления. Но после согрешения сила закона, закона проклятия, начала действовать. Итак, Адам согрешил, и проклятие пришло в мир. А Бог? Может ли Бог быть там, где есть грех или нечистота, там, где проклятое? Безусловно, нет. Не может. Бог свят, и там, где есть нечистота, Бог не может быть. Бог был с Адамом в раю, но когда пришел грех, а с ним проклятие, Бог оставляет Адама. Святость Божия не может быть там, где есть грех. А теперь я предлагаю вам самим поразмышлять вместе со мной и ответить на следующие вопросы. Если вся земля под проклятием, то нормальное состояние жизни человека, жизнь под проклятием. Позвольте я приведу маленький пример, чтобы более ясно было то, о чем мы говорим. Когда вы подходите к реке, озеру, к морю и вступаете вашими ногами в воду, нормальное состояние, если ваши ноги погружаются в воду. И чем дальше вы идете, тем глубже вы погружаетесь в воду. Но если бы вы не погрузились в воду, а пошли бы по воде, как по суше, это и есть ненормальное состояние. Когда мы с вами родились на землю, которая с древних времен находится под проклятием, то у нас должна быть жизнь в проклятии, и это должно быть нормой. А это значит, со скорбью питаться от земли. Это нормально, и причем во все дни жизни твоей. И если это не так, то это ненормально. Это нормально, когда ты посадишь хорошее зерно, и вырастут тернии и волчцы. Болезни и скорби – это нормальная жизнь проклятий. И как долго? Библия дает нам ответ. «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Смерть – это тоже нормальная жизнь в проклятии. Я бы мог перечислять множество ужасов, которые естественны для живущих под проклятием. Послушайте, дорогие мои радиослушатели, вы видели когда-нибудь человека, который бы подошел к реке и пытался бы перейти по воде на другой берег? И когда у него это не получалось, потому что он погружался бы в воду и тонул бы там, он возмущался бы, что вода его не держит. Что Бог виноват в том, что он не может по воде перейти на другой берег. Таких людей нет. А если и появится, то его быстренько отвезут на прием к врачу. Мы все понимаем, что, ступив в воду, мы будем погружаться в нее. Таков закон. Но вот почему же мы тогда возмущаемся, когда, живя на грешной земле под проклятием, мы начинаем тонуть в болезнях, скорбях, трудах? Ведь это нормальная жизнь в этом состоянии, в состоянии под проклятием. Однажды Адам посеял, и все человечество пожинает плоды того греха. И вот теперь я снова хочу предложить вам послушать уже упомянутый мною отрывок из священной книги Библии. Послушайте, Бог говорит о себе: «Я Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Вот здесь, в этих словах, я вижу великого Бога и вижу, как Он, Бог, делает для нас, людей, что-то ненормальное. Что-то выходящее из рамок закона. Он делает то, что намного более чудесно, чем идти просто по воде. Бог делает так, что, живя на проклятой земле, где вместо урожая должны быть сорняки, мы получаем хороший урожай овощей и фруктов. И это все на проклятой земле. Все это и есть ненормально. Вот это и есть ненормально. Почему это так? Да потому что, несмотря на проклятие, Бог по своей великой милости и человеколюбию ставит преграды на пути проклятия. Наш Бог – это Бог, прощающий вину и преступление и грех человека и милующий до тысячи родов. Позвольте, я приведу один библейский пример. Записано это событие в книге Иова, глава 1. Послушайте. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был этот человек знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день. и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его благословил, и стада его распространяются по земле? В чем же причина такой благословенной жизни этого человека? Почему, живя на проклятой земле, Иов имеет такую хорошую жизнь?» Ответ прост. И дал его сам сатана. Сатана говорит Богу: «Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Друзья, не столь важно, где вы поставите ударение в слове «кругом» или «кругом». Важно, что Бог поставил ограду вокруг Иова, и сатана не имеет доступа за эту ограду, и для проклятия Бог поставил преграду. Но посмотрите, что происходит там, где почему-то Бог снимает свою ограду. Как только Бог сужает круг своей ограды, сразу же этим воспользуется сатана, и происходит то, что естественно на проклятой земле. Бури, ураганы, убийства, смерть, болезни захватывают подвластную им территорию. Помните, друзья мои радиослушатели, мы с вами говорили, что там, где Бог, там все весьма хорошо, а плохо – это отсутствие Бога. Бог отступил на некоторую дистанцию, и стало в жизни Иова плохо на той территории, которую оставил Бог, или с которой Бог снял свою ограду. Но хочу заметить, что не все было плохо в жизни Иова. Бог оставался в сердце Иова и вере его, и этого было достаточно, чтобы в определенное время стало снова все весьма хорошо в жизни Иова. Позвольте я расскажу вам еще одну историю, когда два разных народа и их вожди делали одно и то же в одном и том же месте в одно и то же время, но результат был разным. Одни получили благословение, другие – проклятие. В книге «Исход» описывается история о том, что Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа». Вот здесь и начались последствия проклятия, которое естественно для жителей земли, не знающих Господа. Фараон сам сказал: «Кто такой Господь? Я не знаю Господа». Бог, милующий до тысячного рода, миловал и охранял народ Египта за то, что они когда-то приняли народ израильский в своей стране. Бог останавливал действие проклятия и не допускал его в эту страну. Но вот руководитель этого народа отрекается от законодателя, от Господа, от того, кто держал эту ограду вокруг его государства. отрекается фараон от его защиты и благословения. И то, что естественно на проклятой земле, приходит в Египет. Позвольте маленькое отступление. Это очень важно в этой ситуации. Судья, оглашающий приговор преступнику закона, является ли он лицом, осуществляющим наказание? Нет. Наказание будет совершать палач. А судья – это тот, кто строго смотрит, чтобы законы строго соблюдались. И решение о наказании судья не придумывает сам, а руководствуется давно написанным законом. Давно написанным законом пользовался Бог и в отношении Египта. То, что постигло Египет, это было давно заложено в закон проклятия. Бог только снял свою ограду с этого народа, и проклятие постигло их. Чем сильнее ожесточался фараон, тем дальше отступал от него Господь и снимал свою ограду. На любом этапе фараон мог остановиться и обратиться к Богу живому, как это делали многие другие цари, и Бог снова ставил свою ограду, и действие проклятия останавливалось. Наш Бог, Бог человеколюбивый и многомилостивый. Библия говорит, что Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. По своей великой милости Бог ставит преграду на пути проклятия. Но человек по собственной воле отвергает эту ограду, отвергая Бога. И проклятие приходит в жизнь этих людей, в жизнь многих стран, в жизнь многих обществ. 10 бед не остановили фараона. И он в помутненном рассудке бросился в погоню за ушедшим народом израильским. А теперь смотрите. Один народ приближается к Богу и хочет жить с Богом. Тем самым входит в благословение Божье и выходит из действия древнего проклятия. Бог ставит ограду, и даже море расступается перед ними, и проходят они по дну моря, как по суше, и вода не поглотила их. Бог поставил свою ограду не только кругом или кругом, а даже и сверху, и снизу, что даже идя по рыхлому дну моря, нога еврея не вязла в нем. В послании к евреям мы читаем: «Верою перешли они Черное море, как по суше». На что, покусившись, египтяне потонули. По тому же самому дну моря шли египтяне, догоняя евреев, среди тех же самых вод и в то же самое время. Но была большая разница между этими народами. Одни знали живого Бога, другие не знали живого Бога. Результат? Одни получают благословение, другие попали под закон проклятия и погибли.
Благослови меня, Господь, прошу, благослови. Душою нищей я иду к Тебе искать любви. Склоняю низко пред Тобой повинную главу. Молю, оставь меня с собой, наполни мне саму. Без Бога не можем мы жить, без Бога не можем любить, без Бога мертва вся земля. Бога не можем мы жить, без Бога не можем любить, без Бога мертва вся земля, без Бога мертвы ты и я. Thank you. знаешь сам, как горд я был, как многим я владел, как о тебе я позабыл и как я оскудел. Теперь прошу лишь об одном, возьми меня слугой. Хочу я в доме быть родном, где радость и покой. Без Бога не можем мы жить, без Бога не можем любить, без Бога мертва вся земля, без Бога мертвы ты и я, без Бога. Без Бога не можем любить, без Бога мертва вся земля, без Бога мертвы ты и я.
Друзья, закон сеяния и жатвы сегодня не изменился, но на проклятой земле даже добрый посев может принести недобрый плод, если Бог уберет свою ограду. В следующей нашей радиопрограмме мы продолжим наш разговор о жатве, если Господь продлит нашу жизнь.
Без Бога не можем мы жить. Без Бога не можем мы любить. Без Бога мертва вся земля. Без Бога мертвы ты и я. Без Бога не можем мы жить. Без Бога не можем мы любить. Без Бога мертва вся земля.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Ніч. Колосочки схилилися і стоять пліч о пліч. Ойдуть жнива, ліліють усі поля. Усюди і там, і тут. Вони стоять, коли прийде той час, як їх будуть жінці пожинать і снопи собирать.
підуть жниво, біліють усі поля, усюди і там і тут чекає великий труд. А хто добрі зібрав плоди, буде з Богом завжди. А той, хто стоїть, пливе лем, згорить вічним вогнем. Ой, йдуть жнива, йдуть жнива, біліють усі поля.
Собирайтеся, вирушайте у путь. Ой, йдуть жнива, йдуть жнива, біліють усі поля. Усюди і там, і тут чекає жнива, йдуть жнива.